Всем привет, с вами подкаст «Рогалик», это 25-й выпуск, его бессменный ведущий Маша, Миша и Толяша.
25.
Баба Ягодка опять.
Ну это не то,
рано.
Да. Черт, что ж такое? Сейчас, подождите, давайте мы сделаем это еще раз, я должен загуглить, как правильно это можно загуглить?
Просто пишешь 25 в гугле и получаешь... информацию о том, что это четвертое автоморфное число, или седьмое триморфное.
Нет, подожди, я хочу сказать...
То есть ты гуглил?
Вот смотри, 77 топорики, 44 стульчики, 69 туда-сюда. О, вот они все. О, там легко. Значит, 22 было гуси-лебеди, а 25, знаешь как? Опять 25. Следующий раз будет на 33 кучерявый. Ну что ж, бочонки в лото обсудили, может быть, даже это попадет в эфир. Значит, перед тем, как мы перейдем к обсуждению нашей темы сегодняшней, или тем сегодняшних, я вчера или позавчера общался с папой, и, в общем, как-то по ходу дела речь зашла о подкасте, и папа говорит, а я обратил внимание, что выпуск со мной набрал вас больше всего просмотров.
Так это было ожидаемо, нет?
Вот, я говорю, так давай продолжение. Но он сказал, что он какой-то слишком ванильный получился, и он теперь не очень хочет идти к нам второй раз.
Почему?
Но я думаю, что это он кокетствует.
Просто ему надо тему задать.
Ну, наверное.
Не, ну ванильный, потому что он хотел быть немножко комплиментарным по отношению к нам и то, как он относится, в принципе, к нашей этой инициативе.
Ты знаешь значение слова поэтому? Комплиментарный? Это не тот, который комплименты, это дополнительный синоним. Не частая ошибка. Михаил на страже.
Русского языка, что, русского конечно, языка. Очень смешно, да.
Толик, я знаю, что тебе... пишут наши постоянные слушатели и предлагают темы для обсуждения. Так давайте же не ждать.
Я думала, ты
дальше
скажешь, Толик, я знаю, что втайне от нас ты записываешь еще какой-то отдельный подкаст.
Это следующая история, я тебе больше скажу. Он еще не записывал, он будет только сегодня записывать, но я уверен, что вот в том подкасте он будет говорить гораздо больше, чем в этом. Он мне даже так сказал. Да-да, я буду в том подкасте говорить гораздо больше, чем в этом, потому что там у меня соведущие, которые могут меня разговорить. Что? Пошел против семьи. Дорогие слушатели, в общем, вы разделяете наше негодование по поводу того, что наш соведущий себя сдерживает здесь ради вас. И как бы вам он не передает все свои знания и остроумия, а каким-то другим слушателям другого подкаста, название которого мы даже еще не знаем, он будет там расплескивать свой
талант. Посмотрим, что ты вот это вот загадываешь наперед. Никто не знает. Общался я с подругой на прошлой неделе. И у нее, ну, она начала просто фонтанировать идеями на тему, о чем мы с вами можем поговорить. И у нее есть очень смешная история, когда она живет за городом, и она забирала домработницу из города, постоянно в дороге слушала наш подкаст. В итоге как-то раз она приходит домой, а домработница там убирает и слушает в фоне наш подкаст. Это, по-моему, лучшая история вовлечения в медиапроект.
Просто подкаст. Надо договориться, чтобы в поездах его включали.
Вот, и у нее было столько идей на тему, о чем бы нам поговорить. Я говорю, Валя, у тебя столько идей, может, ты свой подкаст запишешь? Она говорит, а что, нормально. Вот, ну и слово за слово пригласила меня поучаствовать в своем подкасте. Он будет строиться на том, что мы будем звать гостей нашего возраста и рассказывать, и расспрашивать их об их успехах и интересных каких-нибудь проектах. У нас уже есть список из 36 гостей. Напротив каждого написаны темы, которые мы можем с ними обсуждать. И есть даже название, называется «Люди, как вы».
Маш, тебе показалось, что когда он сказал «людей своего возраста», он таким образом дал нам понять, что нас в подкаст не позовут.
Я поняла, что они будут обсуждать проблемы тех, кому до 30, а мы с тобой уже не попадаем в эту категорию.
Ты не понимаешь, тем, кому до 30, у них проблем-то и нет.
Да, а тут придем мы со своими проблемами.
Одни успехи. У них
радикулит, артрит.
Только успех. Миша, нам придется делать подкаст для тех, кому за полночь.
Кому за 30. Понимаешь, вот это начнется. Кризис среднего возраста, проблемы со здоровьем, вот это все. Можете так прямо начинать свой подкаст. Это подкаст, где мы обсуждаем животрепещущие темы, никаких кризисов среднего возраста, радикулитов и артритов. Миша и Маша, можете отключаться. Ох, Толик, ох, 1.5 года осталось ждать, чтобы я... Мы тогда позовем тебя с Машей в наш подкаст.
Я думал, это в вашу семейную клинику.
Нет, мы тогда начнем как бы делиться с тобой контактами наших семейных врачей. Вот это все.
Закинули нам, значит, тему пообсуждать генетические исследования. Это там, типа, есть ли смысл сдавать их перед зачатием ребенка, или просто чтобы узнать о каких-то заболеваниях у себя. Или там, например, о пищевой какой-то, как это называется?
Переносимости.
Переносимости, да. И я знаю, что Миша когда-то делал ДНК-тест, который, собственно, релевантен для нас троих. Поэтому было бы...
С тех пор я решила не делать, мне хватило информации.
Да, мне было бы интересно еще раз его поднять, посмотреть, что там написано.
Конечно. Слушайте, на самом деле, это же тест, это не операция по вырезанию аппендицита, когда он у тебя не воспален. Ну, то есть от него вообще ни горячо, ни холодно. И если вам любопытно, можете его сдать. Это стоит совсем недорого. И вообще сам факт того, что всего 20 лет назад для того, чтобы сегвенировать... Я это слово никогда правильно не выговариваю. Ну, в общем, чтобы расшифровать геном. Это стоило, там, не знаю, $1 миллион и кучу человеко-часов, а сейчас тебе просто присылают домой пробирку, ты в нее плюешь, и через несколько дней тебе раскладывают твой геном. Но это же просто фантастика. Мне кажется, что только ради вот этого ощущения... динамики изменений вокруг, можно такой тест сдать.
Слышишь, фантастика, а у нас тест будет одинаковый?
Нет, не думаю.
Он же не должен быть совсем одинаковый.
Нет, он не будет совсем одинаковый.
Точно не будет совсем одинаковый с точки зрения болезней и так далее, а с точки зрения процентного соотношения национальной какой-то там вот этой штуки.
Будет очень похожий. И, то есть это будет странно, если он будет другой, но поэтому я и призываю вас сделать. Но...
То есть разница в несколько процентов между твоим еврейством и моим еврейством, это будет вызывать вопросы, да?
Смотри, это же все на самом деле не максимально точная наука. В чем, как происходит это определение? В течение всей жизни человечества гены постоянно мутируют, у тебя появляются новые мутации генов. И вот эти новые мутации, они появляются в какой-то отдельной популяции, потом в ней распространяются. И потому, какие мутации есть в твоем генокоде, ну, то есть какие гены, можно как бы обратным счетом посчитать, от какой мутации идет, ну, от какого колена, да, идет твой род. Сейчас, как бы, чем больше они набирают данных по большому количеству людей, тем точнее они это начинают определять. И если, когда я только сдавал этот тест, это было там 3, наверное, или 4 года назад, тогда было просто примерно, вот у вас восточные европейцы, то сейчас там показывают, с какой вероятностью, прямо из каких регионов, там, Польши или на России. Прикольно. Вот, и оно все, ну... Оно очень-очень условное, на самом деле. Этому нужно быть скептичным. Ну, или я, по крайней мере, к этому скептично отношусь. Ну, то есть оно, мне кажется, что очень неточно. Насчет болезней, это же тоже вопрос не в том, что ты сдашь тест, и у тебя, значит, тест покажет, что у тебя будет вот такая-то болезнь. Ну, просто так, какие-то мутации генов приводят к тому, что вероятность того, что у тебя разовьется там Альцгеймер или там еще какая-то болезнь, выше. Но это совершенно не означает, что если взять двух человек, то если у одного есть мутация, то все, он должен готовиться уже к Альцгеймеру, а если у второго нет мутации, то он может об этом вообще не беспокоиться. И там как бы постоянно дисклеймер о том, что смотрите, это только речь идет о том, что у вас чуть больше вероятность, но на самом деле окружающая среда, ваш образ жизни и все, что происходит с вами в течение жизни, влияет на это гораздо больше, чем генетическая предрасположенность. Но действительно для каких-то людей Особенно если есть история в семье каких-то болезней, которые известно, что передаются генетическим путем. Если проверять и видеть у себя этот же ген, ну, наверное, это может менять какой-то образ жизни, и ты заранее как бы начинаешь предпринимать меры, которые понижают риск этой болезни. Вот. Ну, вообще, там, конечно, куча прикольных деталей еще узнаются. Например, удивительно, что есть ген, который отвечает за то, чувствуете ли вы запах брокколи. Да-да-да. То есть, оказывается, есть люди, которые брокколи на дух не переносят, потому что оно им воняет, и есть люди, которые не чувствуют запах брокколи. И это варёного, по-моему. И это, значит, из-за этого есть ген, который отвечает. Потом там тоже есть про переносимость лактозы, еще там какие-то, в общем, смешные штуки. Но тоже, как там написано, всегда пишет, что у вас, скорее всего, там голубые глаза или, скорее всего, карие глаза. Вот в таком духе. То есть все равно это они не говорят стопроцентную точность. Вот, например, значит, 76%... Кстати, я каждый раз, когда захожу, так как оно постоянно обновляется, для меня каждый раз почти по новой.
В смысле? Ты хочешь сказать, что твой тест до сих пор обновляется?
Конечно, потому что на самом деле что происходит? Они же просто расшифровывают твой геном, а чем больше они узнают, чем больше они набирают статистики, тем больше они могут сказать по твоему геному.
То есть это то, что ты присылал, например, мне почитать 3 или 4 года назад, и то, что ты сейчас видишь, это разная информация.
Да, ну, да, сейчас гораздо больше уже. Тогда... Да,
о,
да.
Так прикольно, слушай. Да.
Вот, например, например, значит, 61%, что у меня не будет лысины, 39%, что будет, 76%, что у меня не будет... Что у меня не будет волос на спине. Значит, так, 83%, что у меня не будет ямочки, что у меня нет ямочки на подбородке. Так, 93%, что у меня липкая сера в ушах. Оказывается, есть сухая. Вот, значит, 74%, что у меня не будет потери волос в возрасте до 40 лет. Вот как вам такое. 77%, что у меня нету веснушек. 66% вероятность того, что мой безымянный палец длиннее указательного. Блин, представляете?
Нет, похоже...
Похоже, что нет.
Да
похоже,
нет,
что
нет,
у меня указательная длина. Видите, сработала другая.
Так, что-то еще такое. Такие прикольные эти самые данные берут. Толик все еще пытается мерить длину пальца, смотри.
Да-да-да. 99.
Я просто так, с одной стороны, смотрю, вроде...
Да-да-да-да-да-да. Ты еще как руку посмотри. В общем, он же начинается раньше, безымянный палец, чем указательный. Тут как бы аккуратнее.
Откуда они считают, да, кстати.
Ну, от начала, наверное, первой фаланги. Ну... Значит, 99%, что у меня нет рыжих волос. 71%, что у меня... А, вот это тоже хорошо. 71%, что у меня большой палец на ноге длиннее указательного. Да, точно. Так. 47% вероятность того, что у меня есть немножко моноброви. Но 42%, что у меня вообще нет моноброви, 11%, что у меня толстая монобровь. Так, поехали. Тест and smell. А, вот, не этот, не брокколи, а спаржу. Значит, что я, скорее всего, чувствую запах спаржи. Я, скорее всего, не могу почувствовать... Короче, некоторые горькие вкусы. То есть, например, брокколи или брюссельской капусты. Есть люди, которые чувствуют горечь. Вот это я вспомнил. Что есть люди, которые чувствуют горечь брокколи и брюссельской капусты, а есть люди, которые не чувствуют.
Интересно, вот у меня... я чувствую горечь брюссельской капусты, но я не чувствую горечь брокколи.
Ну, я тоже. Так. О, класс. Значит, есть ген, который отвечает, что мне, скорее всего, больше нравится ванильное мороженое, чем шоколадное. Как вам такое? Ну, как бы вероятность, перекос 59% на 41%, но тем не менее. Так, и тут есть еще вкладка «Странная и великолепная». Пойдем туда. Ага, так. Вероятность 50 на 50, что я могу взять ноту. Окей, окей. Надо посчитать, что это означает. Ну да, в общем, 50 на 50. Я не, ну, то есть до реми повторить и как бы попасть в ноты, вероятность 50 на 50.
То есть каждую вторую будешь попадать.
Так, что такое буниус, я даже не знаю. Ага, значит, я менее вероятно, чем в среднем, боюсь высоты. С меньшей вероятностью у меня есть боязнь публичных выступлений. А у меня есть склонность к плоскостопию. Значит, у меня толстые волосы. Господи, мизофония — это, видимо, когда ты издаешь звуки челюстью, когда жуешь. Вот у меня, скорее всего, их нет. Значит, меня чаще кусают москиты. Меня чаще укачивает. Значит, есть еще фотик сниз рефлекс. Это штука, когда ты смотришь на солнце и чихаешь.
Mm-hmm.
Ну, вот у меня, скорее всего, нет. Ну, 55 против 45, но у меня есть, на самом деле. Вот, то есть, когда я смотрю на солнце, я чихаю.
И у меня есть.
И у меня есть.
Значит, ух ты, божечки, камон. Значит, и тут даже написано, что я, скорее всего, просыпаюсь в районе 8 часов 9 минут.
Черт подери.
Да, я примерно так и просыпаюсь. Ну, то есть, я скорее morning person. Вот такая вот занятная...
Это тоже генетическая, да, Миш?
Вот, да, вот такая вот занятная генетика.
Такое ощущение, что они просто пытаются по твоей слюне нарисовать как бы человека.
Ну, то есть как, они, смотри, представь, это же как кредитный скоринг. Ну, то есть у тебя есть огромное количество параметров по каждому из человек. И дальше люди, отвечая на вопросы о себе, размечают эту базу, и потом как бы из-за того, что 59% людей, которые имеют такой ген, ну или такую совокупность генов, они просыпаются рано, вот оно говорит, что я, скорее всего,
тоже. А ты отвечал на вопросы о себе?
Да, да, я отвечал на вопросы о себе. Они всячески как бы призывают заполнять разные анкеты и участвовать в исследованиях. Значит, потом еще тут показывают ДНК родственников. Ну, то есть можно найти людей, которые тоже сдавали этот тест, которые родственники, о которых ты не знал.
И как?
Ну, вот сейчас оно загружается, тут прямо долго. Но в прошлый раз, когда я смотрел, то есть там только троюродные или четвероюродные как бы братья и сестры. Ну, то есть как бы очень далекие.
Ну, это, надо сказать, не очень далекие. Не, ну, родных братьев и сестер как бы...
Да,
хотя которых... это стрёмный этический вопрос, знаешь.
Скажи.
Я так понимаю, что после этих тестов находились там. И то, ну, что да, родители, да, не родители, и еще какие-то штуки.
Ну вот у меня есть какой-то там самый близкий. Мы делим всего 1% ДНК у нас общее. Это там третий кузен. Это получается, кто, четвертый?
Третий кузен, это типа троюродный.
Это четвероюродный, да, четвероюродный. Ну, какой-то Игорь К. Ну, в общем, никого очень.
И ВК?
Игорь К, да. Да, да.
Никого из тех, кого мы знаем, короче.
Да, никого из тех, кого мы знаем. Конечно, на самом деле круто тут, если вся семья сдаст тесты, то в этом тоже есть какой-то прикол, оно там объединяет эти данные. В общем, поэтому я вот сейчас по этим полазил, это так весело, я вас призываю сдать этот тест.
А территориально уточнили они, да, информацию, чем просто Восточная Европа?
Нет, вот, уточнили. То есть там есть Польша, есть даже два воеводства в Польше и какие-то регионы в России.
Mm-hmm.
Такая национальность, какое соотношение?
Соотношение 49,6% восточноевропейцы, 47,6% ашкенази джу и 10% Центральная Азия. Уву, 1%.
А что такое Центральная Азия?
Ну, ты знаешь, типа, это...
Узбекистан.
Но у нас от монголов есть у всех. Ну, как бы это я думаю, что это с тех времен.
Да, ну и главный вопрос: где это можно сдать, и где ты всю эту прекрасную информацию читаешь?
Я это сдавал в 23andMe. Такой
мир. И можно из любой страны им отправить свою слюнку.
Думаю, что нет.
Ну, ты же в Америке это делал.
Да, я делал это в Америке. Я делал это в Америке. Вот. Но на самом деле можно, по-моему... Ну, короче, можно погуглить. По-моему, я знаю, что люди из Украины тоже отправляют. Слюна как бы не кровь, она не портится, я так понимаю, сильно. Поэтому она переживает долгий перелет. Вот. Есть даже у нас, у меня 0,3% китайских генов, 0,2% каких-то египтян.
Египтяне те с еврейской стороны, китайцы те с монгольской.
Ну, наверное, да. Ну, в общем, это просто очень любопытно. А я как бы вообще люблю такие штуки, поэтому...
Ну, то есть, если отвечать на вопрос, который был задан изначально, перед зачатием ребенка делать это не обязательно. А так, чисто если поржать, то можно.
Ну, да, перед зачатием ребенка я не знаю, как это поможет. Но, может, есть другие тесты.
Есть, наверное, какие-то тесты, которые вероятность генетических заболеваний могут прогнозировать. Но мне, ну, я не вникала никогда, если честно.
Вопрос в том, что ты будешь делать с результатами этого генетического теста. Инструментов для того, чтобы исправить какую-то болезнь, пока еще нет. Есть там первые эксперименты, вот эти вот CRISP, которые в Китае проводят с изменением генов и с генной модификацией как бы эмбрионов. Но это как бы еще очень-очень-очень далеко от...
Ну и потом, это же только вероятность.
Ну, конечно. Не, ну слушай, ну представь себе, ты знаешь, что у тебя есть, я не знаю, в семье какая-то семейная болезнь, от которой у тебя, не знаю, половина родственников померла. Ты знаешь, что у тебя как бы этот есть в роду. И как бы понятно желание это попробовать не передать ребенку. Просто инструмента нет. От того, что ты узнаешь, что да, это есть, ну как бы что дальше?
Ну,
то
да.
Есть и главное получается, что люди, там у меня такое ощущение, что для тех кейсов, когда это реально имеет значение, ну то есть это вероятность высокая, люди и так это знают, потому что у них это было в семье. А если это условно вероятность маленькая, то есть ты не знал о том, что у тебя в семье есть такая болезнь, то, наверное, вероятность того, что она ребенку передаться небольшая. Ну, кстати, по этому поводу был фильм очень крутой, я всем рекомендую его посмотреть, «Гаттака». Там Джуд Лоу играет и Ума Турман, и ему много лет, и это из разряда тех фильмов, которые кажутся тебе, когда ты смотришь, шедевральными, и ты не понимаешь, почему ты его пропустил, когда он выходил, и когда он выходил, и как он прошел мимо тебя. Ну, то есть как фильм, которому там условно 20 или 25 лет, но он настолько крутой. Вот, там как раз про мир будущего, где люди могут менять гены детей перед зачатием или во время беременности. И получается, что потом, когда люди рождаются, есть те, у которых поправили гены, а есть тем, которым не поправили. И у тем, которые не поправили, они становятся людьми второго сорта, потому что они могут заболеть, у них может быть порок сердца, у них может быть все эти кучу болезней, они вырастают менее сильными, потому что им там не дали какой-то ген. И это приводит к тому, что как бы люди становятся вот разными. И в общем, ну фильм на самом деле очень красивый, и прямо я вам сильно рекомендую его смотреть. И нашим слушателям тоже.
Жуткая история.
Очень-очень красивый фильм. Вот такой вот немножко Антона Долина вам в ленту. Пыдыщ. Я планировал сегодня молчать и слушать Толика. У меня был такой план на утро. Толик.
Ну тогда это было бы 45 минут тишины выпуск.
Это же могло быть современное искусство. Я все время забываю, кто это сделал. Был трек там 4 минуты что-то там, сколько-то секунд, когда просто столько тишины было.
Да, то есть было уже такое.
Да, я... да, да, да. Я всегда вспоминаю. Почему-то, когда такое концептуальное современное искусство, у меня все время всплывает в голове сцена из «Друзей», там, где Чендлер ходил на спектакль «Why do you hate me?» Моноспектакль женщины, когда она входила, говорила «Why do you hate me?» Типа в 22 частях, часть первая, мои первые месячные. Ну и типа, в общем, ужасный спектакль. Я понимаю, что...
Я не смотрела не... «Друзей», нет.
Все, я так хотел сказать. Не та толпа, да? Не та толпа. Вы как бы не знаете «Друзей» наизусть. Слушатели, которые знают толк в хороших комедиях, сейчас посмеялись. Ну, либо хотя бы улыбнулись.
А ты тоже, Толик, «Друзей» не смотрел?
Смотрел.
Но тебе не зашло? Не а наизусть не знаешь?
Это удивительный сериал. Он имеет какое-то удивительное свойство.
Он поднимает тебе настроение.
Да, я еще читал в книжке Малкома Гладуэлла «Как разговаривать с незнакомцами». И там затрагивалось, почему, мол, сериал «Друзья» такой популярный и почему он до сих пор как бы не теряет свою актуальность. И он там рассматривает концепт синхронизации эмоций и мимики, и того, что ты передаешь внешне. И, в общем, книжка о том, что на самом деле мы всегда исходим из того, что человек, с которым мы общаемся, он своим, тембром голоса, своей мимикой, своей экспрессией передает то, что он чувствует, или то, как мы понимаем его чувства. Мы его чувства считываем через его внешние проявления. И вся проблема в коммуникациях возникает тогда, когда человек по каким-то причинам, его вот эти вот невербальные штуки, они отличаются от нормы. Ну, то есть там есть люди, которые, не радуются сильно, причем они внутри могут радоваться, но там не показывают это в... Или там люди, которые, кажется, что говорят грубо там и так далее.
Или кто-то может много молчать, например.
Да, или кто-то может много молчать. А сериал «Друзья» актеры играют таким образом, что даже если ты выключишь звук и не будешь слышать, что они говорят, ты будешь примерно понимать сюжет и будешь очень точно считывать в каждую их эмоцию. И там рассказывалось про исследование, которое с помощью распознания лиц и мимики определяет эмоции. И вот они прям прогнали какую-то серию друзей, какую-то сценку друзей, и вот прямо разложили то, как обычный человек будет считывать эмоции персонажей. И вот прямо получается там идеальная структура, как будто написанный сценарий.
Интересно, что я не могу смотреть «Друзей». Я не могу сказать, что мне не нравится. То есть, например, если я смотрю отрывок какой-то, когда я там язык учила английский или еще что-то, то мне вполне нравится. И даже какую-то одну серию. Но если я сажусь смотреть это как сериал, у меня реально есть ощущение, что со мной обращаются как с придурком. И, видимо, это то, что ты и говоришь. Как будто бы мне утрировано, как человеку, который плохо понимает.
Ну, как театр. Как театр.
Не совсем как театр. Театр, он такой выпуклый, потому что далеко от зрителя. Если ты это смотришь, то есть если ты театр смотришь без зала и без всего вот так вот близко, тебе тоже кажется, что это утрировано. Но если ты театр смотришь там, где он предназначен быть, поскольку ты сидишь далеко, поскольку темно, слышимость и так далее, это не создает такого ощущения. А здесь вот этот театр вот так вот перед носом разыгрывается, и действительно есть ощущение, такой утрированности. И поэтому мне быстро становится как-то некомфортно. Ну, кроме того, я не люблю сериалы с закадровым смехом.
Ну вот.
Хотя иногда жалко. Ну, люди рассказывают, радуются, а я поддержать не могу разговор.
Толик! А что ты думаешь про ДНК-анализ?
Я не очень понимаю, как мы вернулись опять к ДНК-анализу.
Миша вопрос тебе задал.
Потому что мы не услышали начальника транспортного цеха.
Не, очень интересно посмотреть на данные, просто я не очень понимаю, как они могут там как-то отличаться от твоих, например.
Ну, в смысле, это самое, вы же не идентичные близнецы.
Ну да, вдруг ты чувствуешь горечь брокколи.
Если у тебя форма носа отличается от Мишиной, почему у тебя не будет отличаться какой-то еще параметр?
Ну смотри, ушная сера у меня липкая. Тут мы уже совпали. Встаю я примерно в то же время.
Да, чек. И чихаю на солнце. Чек. Я тоже, кстати, по этим трем параметрам тоже совпадаю с вами.
А вдруг у тебя этот безымянный палец для нее указатель?
Ну нет, я посмотрел. Вот, поэтому, пока все совпадает, не вижу причин.
Цвет глаз у вас разный.
Да, с другой стороны, если этот сервис дает какой-то там общий анализ, объединяет несколько пользователей в семью, то может, там будут дополнительные какие-то данные, и тогда это будет иметь смысл.
Надо родителей протестировать.
Чтобы что?
Ну, чтобы там генеалогическое дерево выстроить в этом сервисе. Ну, короче.
Заодно
там,
на самом деле, чтобы этот Игорь 1%, 1% вероятности родственников, да? Родственник с чьей стороны? С маминой или с папиной? Да.
Там, знаешь, есть какая еще история, на самом деле, у этого? В Америке ФБР... или полиция, могут получить доступ к этим данным.
Нифига себе.
И получается, что по ДНК следам на месте преступления, даже если они найдут преступника, они могут найти его ближайшего родственника. И через ближайшего родственника уже выйти на преступника. Понимаешь? И там, короче, кучу каких-то преступлений, которые были совершены там 20-30 лет назад, таким образом раскрыли.
Так а как социум к этому относится? То есть не перестали ли сдавать эти тесты?
Ну, видишь, не перестали. Не перестали.
Не вижу я.
Не перестали. И, короче, это на самом деле вообще вся вот эта история про личную информацию и защиту. Я, если честно, как бы... Ну, я с непониманием отношусь с борьбой за защиту личной информации.
Смотря какой, Миш. Ну вот там же в Америке с этими же генетическими тестами был какой-то скандал, я уже сейчас не помню, связанный с тем, что какая-то женщина или какая-то девочка, сдав этот тест, узнала, что она приемный ребенок, например. Да. А ей этого не говорили. И там целая, ну, драма по этому поводу. Вот имеют...
Но тут же нет в тесте проблемы.
Ну да.
Нет проблемы в тесте, но есть же... Ну, есть какие-то частные решения семьи, есть какие-то вещи, которые по каким-то причинам, например, скрывают от детей. А, например, от детей скрывают, ну, я не знаю, случались истории ранней беременности, например, когда там по какой-то причине девочка рожает, я не знаю, в 14, в 15, да, ну, может, насилие или что-то еще. Этого ребенка забирают, говорят, это твоя сестра, и так всю жизнь она и растет, да, и вдруг она это узнает в 40 лет. И это же трагедия чисто индивидуальная, человеческая. И возможно. Поэтому, собственно, за это и борются, ну, как бы этого и хотят избежать, на самом деле.
Ну, условно, эта трагедия могла произойти... И по другой причине. Кто-то мог сказать через 40 лет. Но проблема в том, что да, с открытостью информации правду скрывать становится сложно.
И это же то к есть, лучшему.
Ну, нет, это вопрос, как бы к лучшему это или нет. Ну, то есть, условно, но это данность. И можно как бы против этого бороться, как против появления радио. А можно просто к этому привыкать. И адаптировать свою жизнь к этому, потому что бороться с этим не получится. Нет. Все эти попытки принять всякие законы по защите персональных данных, вот это вот все, оно как бы, ну...
Нет, ну подожди, ну как-то же оно функционирует.
Кто?
Законы по защите персональных данных.
И как? Они функционируют так, что ты теперь должна везде соглашаться с тем, что ты принимаешь все куки на сайте. Вот это, мне кажется, самый видимый результат принятия этих законов. Я хочу прямо куда-то зайти и сказать, я согласен со всеми куками на земле. Пожалуйста,
больше не спрашивайте. Перестаньте мне их присылать на каждом сайте. Нет, я лично тоже не имею ничего против. Ну, мы уже обсуждали это, я уже говорила. Я считаю себя песчинкой в этом самом, в океане выборки статистики. Мне в этом смысле, ну, не кажется, что я лично представляю интерес. Но я понимаю людей, которые не хотят этого.
Да нет, слушай, я могу тоже и понять. Так я понимаю людей, которые не хотели, чтобы появилось конвейерное производство или там станки. Потому что у них вся жизнь была построена вокруг того, как классно они шили одежду единичными экземплярами. Или людей, которые не хотели, чтобы машины становились общедоступными, потому что у них прекрасное производство подков. Ну и вот это вот все. Или людей, которые выпускали газеты городские, как они сильно расстроились от появления интернета со временем. В общем, если по генетическим исследованиям мы закончили, я тоже хотел поделиться с вами статьей, которую прочитал пару дней назад. Она меня очень сильно удивила. Значит, в Нью-Йорке есть налог, дополнительные там 10% от федерального налога на доходы людей, физлиц. И это достаточно большая часть в бюджете Нью-Йорка. И, значит, и там 10% людей платит 42% этого налога. При этом на эти 10% людей приходится 90% доходов. Но платят они налога как бы больше, чем, ну, все остальные, но непропорционально своим доходам. И, значит, Сейчас много дискуссий там по поводу того, как будет выходить страна из кризиса коронавирусом, потому что было много потрачено денег, и нужно будет это восполнять. И как бы все понимают, что после этого пойдет повышение налогов для того, чтобы восполнять вот то, что сейчас как бы все сидят дома и получают пособие. И, значит, вот все кричат, надо повысить налоги для богатых, и тогда как бы все станет на свои места. Надо, чтобы они платили столько же, сколько платят обычные люди. А губернатор или там мэр Нью-Йорка, ну, гавернор, это, наверное, губернатор. А вот он говорит, вы что, пожалуйста, пожалуйста, не трогайте моих богатеньких людей. Он их лично обзванивает, тех, которые уехали из Нью-Йорка, потому что когда начался коронавирус, они попереезжали там, ну, куда, в загородные дома, в другие штаты, там, в Флориду и так далее. И он их уговаривает приехать, говорит, а все, возвращайся. Эта статья была до того, как новый локдаун начался. Вот, он говорит, возвращайтесь в Нью-Йорк, пойдем с вами на стейк, я приду к вам в гости, сам вам приготовлю коктейли. Пожалуйста, только вернитесь. Потому что он понимает, что эти люди, если поднять еще налог, они просто не вернутся. И если они не вернутся, будут платить налоги по месту своего жительства, где местный штат-то только обрадуется, зачем им повышать налоги, если богатые приехали и доходы выросли. И он понимает, что как бы будет беда. И вот это такая, на самом деле, контраргумент для вот этих ребят, которые хотят повышать, делать прогрессивную шкалу налогов и так далее. И я хотел вам просто об этом рассказать.
Слушай, ну здесь про такие вещи говорят, крайние левые.
Слушай, ну везде об этом говорят крайние левые. Знаешь, что меня больше всего поразило? Меня поразило то, что губернатор обзванивает людей и говорит... Давай, приходи, уже все окей, все рестораны открыты, сходим с тобой на стейк. Ну, то есть он всячески занимается тем, чем должен заниматься губернатор. Он реально занимается тем, чтобы помочь своему городу. И там говорится, что единственное, что на самом деле держит людей оставаться в Нью-Йорке, это школы. То есть только потому, что в Нью-Йорке есть большое количество частных хороших школ, и те богатые люди, у которых есть дети, они как бы продолжают жить в Нью-Йорке для того, чтобы дети ходили в эти школы. Но если как бы это начнет пропадать, тогда как бы хана. Ну, в смысле, что будет хуже. Потому что этот локдаун показал, что они все могут работать из своих загородных домов, и им не обязательно ходить в офис.
Ну, для меня, честно говоря, было странным услышать эту риторику, когда я стала смотреть немецкие новости, потому что это такой махровый коммунизм. Ну, это такой вот, ну, я не знаю, где я такое слышала последний раз, но прямо вот реально надо забрать деньги у богатых, прямо в этих словах, как будто бы у нас это приобрело вот свою такую утрированную форму Советского Союза, и после этого как-то как бы
прививка
развалилось и все. А здесь не было вот этой утрированной формы, и поэтому по-прежнему эти лозунги существуют ровно в этом виде. Это так странно слушать, как будто бы я, когда их слушаю, у меня ощущение, что я как раз вот куда-то в прошлое смотрю какое-то заседание КПСС.
Слушай, мы действительно получили эту прививку, и поэтому у нас как бы эти мысли обходят стороной, но при этом у нас в стране отношение к богатым людям не намного лучше.
Так оно не должно быть лучше или хуже. Я вообще не знаю. Мне сложно ответить на этот вопрос. Мне кажется, что такое направление взглядов тоже должно существовать для того, чтобы как-то уравновешивать общество от полностью олигархического существования. Но при этом, конечно, оно не должно иметь большинство, потому что иначе это становится, как бы кукузикой. Как это называлось? Раскулачивание. Это же, бред.
Ну да, нам тут тяжело дискуссию провести. Нам бы представителя этих мнений получить или хотя бы что-то из столика вытянуть.
Ну вон у тебя, у нас есть четвероюродный кузин Игорька. Можно было бы.
Думаешь, он из тех?
Да, да, да.
Есть вероятность, я тебе так скажу. Хотя человек, который плевал в пробирку в Америке, может быть и не из тех. Я думаю, те четвероюродные кузины, которые из тех, те слюну в Америку не отправляют.
Слушай, Маш, у меня есть вопрос психотерапевтического характера.
Попробуй.
Ты знаешь английский термин anxiety?
Да.
Как его перевести правильно на русский язык? Что это?
Как тревогу переводят.
Тревога?
Тревога. Мало того, тревога чаще всего не единственная. То есть тревога возбуждения, тревога беспокойства. Вот такая смесь как бы. Ну, в общем, переводят как тревога, конечно.
Тревога.
Тревога. Аляр.
Волк унес зайчат.
Хорошо. Вот такой маленький сегмент. Тезаурус. Подкасте «Рогалики». Да чувствую, что у меня anxiety, не могу, не могу перевести на русский.
Это, кстати, любопытно, как иногда непереводимы понятия. Например, вот слово experience на русский не переводится.
Почему это не опыт?
Потому что experience — это одновременно и опыт, и переживание.
А, ну согласен.
И experience...
Травматический опыт как бы...
Experience это... можно перевести, ну можно понять, как... Опыт переживания одновременно, как бы я переживаю опыт или я получаю опыт. Но то, если ты начнешь переводить вот в тексте, ты напишешь опыт или ты напишешь переживание, ты получишь два разных совершенно контекста.
Ну так от контекста перевод зависит.
Конечно, но это прикольно. Поэтому, когда ты начинаешь на этом языке много читать или изучать или что-то еще, то ты начинаешь понимать какие-то вещи по-другому. Я помню, я была на конференции в Будапеште международной, на котором на английском языке были доклады. И я слушала какую-то очень известную такую базовую теорию, но на английском. Очень много поняла. По-другому. Просто потому, что когда используются другие слова, ты на то же самое смотришь немножко, и ты думаешь, ой, да ладно, действительно, как бы, почему я раньше так не думал, да? Просто потому, что это на другом языке.
Толь, ну расскажи что-нибудь про свои переживания от нового локдауна выходного дня.
А у вас локдаун выходного дня?
В Украине локдаун выходного дня. Все этот протестуют. Эпицентр вот хотел продлить себе... пятницу на 72 часа, вот по своим внутренним документам, чтобы как бы не работать на выходных, но им, у них это не удалось, вот, и там рестораторы сильно бастуют.
А эти... что значит локдаун выходного дня? Все закрыто и магазины?
Нет, ну вот как локдаун был, но только по выходным. Ну то есть не работают рестораны, спортзалы.
А эпицентр?
Вот эпицентр, все не ключевые магазины, там, продукты и аптеки. Ну, кстати, у эпицентра бы все получилось, если бы они решили, если бы они не решили делать на этом пиар. У меня такое впечатление.
Ну, они же, по-моему, работали весь локдаун.
Да. Ты знаешь, я при том, что я разделяю как бы негодование и... Ну, в смысле, не негодование, а расстройство и тяжесть для бизнеса, но я просто не очень понимаю... Люди протестуют, чтобы ввели полный локдаун?
Нет. Ну, типа, либо полный локдаун, если это уже необходимо, либо никакого локдауна, потому что какой смысл, когда люди толкутся в метро всю неделю, а потом им нельзя на выходных в кино сходить. И вот директор «Планеты кино», например, сказал, что они в две недели попробуют поработать в таком режиме, если им не удастся завлечь людей в будние дни, то они закроются.
Ну да, беда.
Нет, ну, это бред просто. Ну, если я, например, работаю, а на выходных делаю ремонт.
Ну, это не совсем бред, если честно. То есть это действительно как бы полумера, но это не значит, что она совсем не имеет никакого эффекта. Потому что задача же сократить количество коммуникаций между людьми. Да, если сократить их полностью, это лучше, но это еще более болезненно. И любое сокращение, любое приводит к какому-то результату.
А ты думаешь, просто чем меньше контактов людей, что любое сокращение приводит к результату? Если оно не систематическое. Понимаешь, вот я, например, понимаю закрытые немецкие бары, когда все бары совсем. А если я могу пойти с друзьями в бар в пятницу, но не могу в субботу, то я пойду в пятницу.
Представь, что у тебя в течение недели ты контактируешь с, там, не знаю, 40 разными людьми на достаточном расстоянии, чтобы заболеть. Ну, достаточное время. Если ты сократишь с 40 до 30, и все сократят с 40 до 30, это уже дает эффект. Просто математически. Другое дело, что, конечно, размер этого эффекта, он не такой большой, но просто как бы за неимением, ну, не предпринимать никаких мер, тоже наверняка они не могут. И понятно, что как бы, ну, нет простого решения, как бы в бедной стране нет возможности это делать по-другому, к сожалению. Я читал исследования, я делился им недавно с Толиком. В Америке делали исследования по передвижению людей с помощью мобильных вышек. Распространением коронавируса в отдельных регионах. Там результаты исследований такие, что закрытие ресторанов, кинотеатров и спортзалов приводит к тому, что распространение коронавируса сокращается на 80%.
То есть все-таки вот ровно то, что у нас закрыли. Мне просто интересно, по какой логике выбирались именно эти. Почему, например, спортзалы? Рестораны более-менее понятны, бары. Почему спортзалы, мне непонятно.
У меня нет ответа, я могу только гипотетизировать. У меня представление такое, что условно, когда ты едешь на работу, да, еще смотри, важно, это Америка, где общественного транспорта нет. Угу. Ну, как такового почти, поэтому это общественный транспорт, наверное, не сильно попадал в эти расчеты. То есть ты, когда приезжаешь на работу, ты общаешься все время с одними и теми же людьми. То есть у вас гораздо меньше взаимное распыление. А когда ты ходишь в спортзал, это там другое сообщество. Когда ты ходишь в ресторан, еще третье. И получается, что опыление становится более широким. То есть закрытие вот этих вот мест, оно приводит к тому, что люди меньше встречаются с другими людьми.
Все время с одним и тем же кругом.
Да, да, да. Но это я себе так представляю.
Ну так и что, Толик, что ты теперь делаешь на выходных?
Подкасты пишет.
Пишу, да. Утром один подкаст, вечером другой. Езжу по родственникам Дашиным. Ничего, в принципе, не поменялось. Хотел бы сходить в кино, да не могу.
А что же с кино идет? На что бы ты хотел сходить?
А там Планета Кино стала показывать Гарри Поттера, например, в оригинале. Можно было бы с ребенком сходить.
Ну, черт знает, может, поможет. Вот тут немцы, значит, броварятся этой вакциной, которую вроде как проходит сейчас испытание. И в смысле не испытание, а регистрацию или что такое. Но все равно говорят, что даже если к Новому году начнут, одобрят эту вакцину, начнут выпускать, понадобится минимум полгода для того, чтобы привить нужное количество людей.
В богатых странах.
В Германии. А они говорят, что это не корь. При коре нужно то ли 80, то ли 85% населения, чтобы было привито, чтобы не было эпидемии. А при коронавирусе достаточно 55%. Но все равно это займет в Германии не меньше полугода, поэтому не расслабляйтесь.
Да. Я видел статью о том, как вот эта вот вакцина, которая сейчас готовится, и еще несколько есть там на финишной прямой, и богатые страны уже заранее размещали заказы, даже не понимая, какая вакцина удастся, и только вот эта вот файзеровская, например, Канада разместила заказов на так, что каждому жителю Канады хватит 10 уколов.
Да, Канада. А в Канаду, между прочим, тоже можно мигрировать по еврейской линии, наверное.
По украинской, я так понимаю.
По украинской, да.
По украинской?
Угу.
Ну, прекрасно.
Ну, далековато. И медведи.
Слушай, там снег есть, покататься на сноуборде. Там есть вода, покататься на серфе. Там все есть. Ну, далековато.
Канада! Вот так у меня.
Очень красиво.
Да, красиво, без крайних краев. Да, это огромная территория, всего там сколько, 20 или 40 миллионов населения земли. Ну, правда, снегом все покрыто, но в основном...
Друзья, спасибо, что послушали 25-й выпуск. Побольше вам экспириенса. Больше опыта, меньше переживаний. Всем пока.
Пока. Прекрасное завершение.